Затрещал сигнал вызова, и Роберт повернулся к экрану. Это был сам Маляев.
«Скляров!»
— сказал он обычным неприязненным тоном, и Роберт по привычке почувствовал себя виноватым. Виноватым за все, в том числе за зерноедок и птиц. «Скляров, слушайте приказ. Немедленно эвакуируйте пост. Забирайте оба ульматрона».
«Федор Анатольевич», — сказал Роберт, — «идет зерноедка, летят птицы. Я только что хотел сообщить вам...»
«Не отвлекайтесь, я повторяю. Заберите оба ульматрона, садитесь в вертолет и немедленно в Гринфилд. Поняли меня?»
«Да».
«Сейчас», — Маляев посмотрел куда-то вниз, — «сейчас 10:45. В 11:00 вы должны быть в воздухе. Имейте в виду, я выдвигаю харибды, и на всякий случай держитесь выше. Если не успеете демонтировать ульматроны, бросьте их».
«А что случилось?»
«Идет волна», — сказал Маляев и впервые посмотрел Роберту в глаза. «Она перешла горячую параллель. Торопитесь!»
Секунду Роберт стоял, собираясь с мыслями. Затем он снова осмотрел приборы. Судя по приборам, извержение шло на убыль.
«Ну, это не мое дело», — сказал Роберт вслух. «Камил, вы мне поможете?»
«Теперь я уже никому не могу помочь», — отозвался Камил. «Впрочем, это не мое дело. Что нужно? Тащить ульматроны?»
«Да, только сначала их нужно демонтировать».
«Хотите добрый совет?» — сказал Камил.
«Добрый совет за номером 7832». Роберт уже отключил ток и, обжигая пальцы, скручивал разъемы.
«Давайте ваш совет», — сказал он.
«Бросьте эти ульматроны, садитесь в вертолет и летите к Тане».
«Хороший совет», — сказал Роберт, торопливо обрывая соединение. «Приятный. Помогите-ка мне его вытащить».
Ульматрон весил около центнера. Толстый гладкий цилиндр в 1,5 метра длиной. Они извлекли его из гнезда и внесли в кабину лифта. Завыл ветер, вышка начала вибрировать.
«Достаточно», — сказал Камил. «Спустимся вместе».
«Надо взять второй».
«Робби, вам даже этот больше не понадобится. Послушайтесь моего совета».
Роберт посмотрел на часы.
«Время есть», — деловито сказал он. «Спускайтесь и выкатывайте его на землю».
Камил закрыл дверцу. Роберт вернулся к установке. Снаружи стоял красный сумрак. Птиц больше не было, но небо затягивала мутная пелена, сквозь которую еле просвечивал маленький диск солнца. Вышка вздрагивала и раскачивалась под порывами ветра.
«Успеть бы!» — вслух подумал Роберт.
Он, напрягаясь, вытянул второй ульматрон, поднял на плечо и понес к лифту. Тут за его спиной с раздирающим хрустом вылетели оконные рамы, и в лабораторию ворвались облака колючей пыли пополам с раскаленным ветром. Что-то с силой ударило по ногам. Роберт поспешно присел, прислонил ульматрон к стене и нажал кнопку вызова. Двигатель подъемника взвыл в холостую и сейчас же умолк. «Камил!» — крикнул Роберт, прижавшись лицом к решетчатой двери. Никто не отозвался. Ветер выл и свистел в разбитых окнах, вышка раскачивалась, и Роберт едва держался на ногах. Он снова нажал кнопку. Подъемник не действовал. Тогда, преодолевая ветер, он подобрался к окну и выглянул наружу. Степь была затянута клубами бешено несущейся пыли. Что-то блестящее мелькнуло внизу у подножия вышки, и Роберт похолодел, сообразив, что это бьется и мотается под ветром вывернутое и растерзанное крыло птерокара. Роберт закрыл глаза и облизал пересохшие губы. Рот наполнился едкой горечью.
«Хороша ловушка», — подумал он. «Патрика бы сюда».
«Камил!» — крикнул он изо всех сил. Но он еле слышал собственный голос.
«Через окно нельзя, сорвет ураганом. Стоит ли вообще барахтаться? Птерокар-то разбит. Тут она меня и накроет. Нет, надо слезть. Что там Камил возится? Я бы на его месте уже починил лифт.
Лифт!»